В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Ольга Аветисова, и я предлагаю вам послушать продолжение моей беседы с двумя пасторами Юрием Николаевичем и Дмитрием Юрьевичем Жеребненковыми, отцом и сыном. В первой части нашей беседы братья делились своим опытом и пониманием о том, когда необходимо начинать воспитывать ребенка в христианском духе, как должен вести себя отец в семье, чтобы не потерять ему доверие и уважение своих детей. В некоторых семьях все воспитание отдано матери. И даже оправдывается это и объясняется, что в Библии там, во многих местах, где сказано вот такое-то, у него мать была такая-то и так далее. А как это было в вашей семье? Воспитанием занималась только мать? Какова роль ваша была в этом?
Безусловно, когда меня нет, когда на работе, а я работал все время, или в церкви, или там... Всегда у нас, знаете, сколько помню, всегда строили церкви. То ремонт, то стройка, то ремонт, то стройка. Но я никогда не перекладывал мою роль как отца, как ответственного на маму, но в то же время на ней тоже лежало много. И я не знаю, у нас не было такого, вот это твоя обязанность, это моя обязанность. У меня не было никогда такого, чтобы я вот только вот я за это отвечаю, а ты за это. Нет. Если у меня есть минутка времени, я могу и посуду помыть, и убрать, и детей помыть, и покупать, и погулять, и все необходимое. Но если я в служении, если я занят, а Аня даже никогда мне ни слова не скажет, она просто выполняет то, что нужно в данный момент. Если меня нет, время для молитвы, она, значит, собирает детей, молится и спать укладывает. То есть нормально, это естественно. Нет такой жесткой, знаете...
Разделения обязанностей.
Нет, никогда не было.
Хотите дополнить, Дмитрий Юрьевич?
Да, мне этот вопрос тоже как бы близок, потому что сталкиваешься с тем, что именно отцы все чаще в последнее время проваливают и складывают все на жен. И причем это прикрыто достаточно так хорошо. Мне надо работать, я занят. Или даже, к сожалению, могут прикрываться служением. Действительно, занятость есть, работа есть, служение есть. Но человек должен себе лично задать вопрос. Я это использую как прикрытие или это просто такие обстоятельства? Потому что Бог-то смотрит на сердце. И вот, к примеру, человек говорит, а я вот в церковь. Но на самом деле ты знаешь, что он уходит от ответственности, он не хочет заниматься с детьми, ему проще уйти в церковь на служение какое-то и там что-то делать, и очень хорошо быть принятым, а дома нужно засучать рукава и работать с дочерью, там, с сыном. И иногда люди убегают от ответственности. Иногда это связано с ленью. Он просто ленивый. Кстати, это, наверное, чаще в последнее время случается именно среди мужчин или парней невнимательность. Есть такое явление, как неорганизованность, откладывание на потом, procrastination, да, вот это английское. Бывает элементарная гордость, его где-то сын или дочь где-то не послушались, и его это так зацепило, и он говорит, ну, если не по-моему, тогда никак. И он не работает на то, чтобы как-то отремонтировать, восстановить. Безразличие, неумение строить отношения, вплоть до, возможно, даже невозрожденное сердце, то есть человек не изменен изнутри. И поэтому что ему передавать? Реально нечего передавать. И поэтому он уходит в гараж или в церковь, на работу, на овертайм уходит. Никто не говорит о том, что если человек в гараж пошел, значит, он грешник, или в церковь пошел грешник. Нет. Есть обстоятельства, есть ответственности, которые... Но человек знает, я с себя ответственность не снимаю. А воспитание детей, оно на нас лежит, на родителях, на муже, на жене. Поэтому если у него есть правильный мотив, правильное понимание, как написано в притче, да, недавно буквально читал, притчи 20 глава 7 стих. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него». То есть он ходит в непорочности, то есть он внутренно перед Богом ходит прозрачно, чисто, и это является благословением для детей. Потому что много сценариев есть, вот смотрите, да, когда по обстоятельствам муж реально должен работать много, или служение требует его отсутствия, но он сердцем и душой несет ответственность за воспитание, молится и, может быть, меньше времени с детьми проводит, но он знает, что это его ответственность. И Бог работает уникально. Поэтому нельзя вот просто, знаете, перевести на количество времени. Потому что Бог смотрит на сердце. Вот если он в непорочности ходит, и даже мало времени получается за работы. Но он знает, это моя ответственность. Бог благословляет.
И поможет найти время, когда нужно выделить это время для детей.
Ну и еще хотел дополнить вот к сказанной мысли о том, что отсутствие меня, когда я отсутствую, да, можно восстановить за 10 минут, придя домой. И это реально. Это реально. Если у тебя правильные взаимоотношения с детьми, да они тебя ждут. Они не хотят, чтобы ты уходил. Если они хотят, чтобы ты быстрее ушел, это уже вопрос к мужу. И страшно, если ты пришел домой, и тебя дети не ждут, они заняты самим собой. Вот это тоже страшно. На это надо обратить внимание мужьям, для того, чтобы что-то не так. Значит, нету должного взаимоотношения. Значит, нет доверия, нет открытости, а это проблема будущая.
Да, это верно. Сама переживала это. И как в своей семье, так и видела у многих других. И потом бывает даже вначале было доверие, а потом оно потерялось. И хорошо, если родители вовремя это увидят и попытаются восстановить его любой ценой, даже собственным унижением. Но не у всех, к сожалению, это встречается. Работая с разными людьми, разговаривая с разными людьми, видишь, что многие дети растут даже с таким пониманием, что отец или мать их ненавидит, не любит. Это в семьях верующих родителей. И вот как перейти это, когда особенно дети уже взрослые и укоренились в этом понимании, это страшное дело. Следующий вопрос хотел задать такого порядка. Ну, очень легко работать с детьми в части прививания к ним библейских знаний, когда они маленькие. Даже не хочешь, заставим. Сиди и все, и никуда не пойдешь, пока мы это не сделаем. Ну, наверное, у вас тоже так было. Но потом ребенок растет, и особенно подростковый возраст, он начинает уже показывать свой характер. Испытывали ли вы в вашей семье сопротивление детей в подростковом возрасте, особенно, когда вы говорили им о чтении Библии, о молитве, о том, что это надо практиковать, что пойдем будем делать, а они сопротивлялись. Если да, то каким образом вы решали этот вопрос?
Ну, это, наверное, тинейджер такой возраст. Он не обходит никого. Просто обычно родители первый раз сталкиваются с этим возрастом. Они привыкают, чтобы накормить, там, одеть и все прочее сделать для них. То в этот момент происходит, конечно, взросление детей. И мои дети не исключение. Я прямо буду говорить. Просто один, может, в большей мере, другой в меньшей мере. Ну, вредничали, конечно. Вредничали, безусловно. И это было предмет не только открытых бесед, а один на один. Вот, с каждым молились вместе. И с Аней вместе, и в посте были. Потому что мальчики, они более, так скажем, компанейские люди. В то время, где мы жили, место, ну, окружение всякое было. Поэтому, конечно, переживали, конечно, беспокоились, когда поздно приходят, и всякое бывало. Но Бог дал как-то сил все это с доверием ему преодолеть. Были переживания, конечно, были. Бог проводит для того, чтобы мы больше доверили Богу. Потому что возродить я никого не мог. Это не в моей компетенции. Но в моей компетенции жить. Понимаете, быть с ними. Пытаться оторвать их от этой жизни, которая приманывает. А она очень яркая, обещающая много доброго и хорошего, свобода, все прочее. В этот момент хорошо, когда они сильно заняты. У нас было много всегда работы. И работы много. И я как можно больше пытался загрузить физически их подростков, потому что им надо, они же мышцы растут, все это. И вот это вот выручало то, что в церкви работали, брал их с собой на весь день. Да, они хулиганили, там бегали, баловались, но и в то же время общались с теми людьми, которые были все-таки в церкви. Друзья, они вырастали вместе в церкви. Вот это большой плюс.
Дмитрий Юрьевич, вы тоже хулиганили, когда вас брали в церковь? Как вы прошли этот период восстания? То, что рассказывал ваш папа. Был у вас период, когда вы боролись с тем, что вам прививалось, заставляли читать Писание, ходить в церковь, когда в то время, когда вам хотелось пойти с друзьями, может быть, и так далее. Как проходило это у вас? И как вы боролись с этим? Или что вообще происходило в этот период?
У меня, наверное, не сильно вот оно такое было острое, прям такое восстание, что ли. Может быть, просто внутренне где-то я... Есть, знаете, разные люди. Кто-то внешне вот просто все вот так выплеснет, а кто-то внутренне ходит какое-то огорчение, там выдумает. Вот я помню, как-то мне что-то хотелось, и я это не получил. И потом просто вот лежал в кровати вечером и думал, вот сейчас я умру, как все будет плохо, как будут все стоять надо мной, и вот сожалевать, что вот такое светило здесь погибло напрасно. Ну и так далее. То есть как бы больше, наверное, внутренность там раскручивал в себе, но меньше эмоционально как-то это все выплескивал. Кто-то у нас больше это делал, кто-то меньше. Просто я смотрю, у нас сейчас тоже дома есть уже тинейджеры, подростки, и я наблюдаю, что у кого-то это ярче выплескивается, у кого-то меньше, поэтому все это проходят, но мне кажется, самое главное – это проверка родителей в тот момент не пойти на поводу этого поведения, начать также там реагировать там, или манипулировать, или еще что-то, продолжать делать то, что ты делал до этого, и не поддаваться провокациям. Это, мне кажется, им и подтверждает реальность нашего посвящения, которое было в начале. Вот они его попытались, этот забор расшатать своими всякими выходками, а родители говорят, нет, ну это наше убеждение, тут не зависит от твоего поведения. И тогда шансы того, что они как-то прозреют, что ли, на убеждение родителей увеличиваются.
Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть моей беседы с пасторами, отцом и сыном Жеребненковыми. Окончание нашей беседы слушайте в одной из последующих передач. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.